нас внутри есть наше внутреннее определение нашей целевой аудитории. Это осознанные гедонистки.
Отлично звучит.
Всем привет! Я Лера Бородина, продюсер подкаста Forbes.
А я Настя Карпова, заместитель главного редактора Forbes.
Вы слушаете подкаст «Кассовый разрыв» о бизнесе и предпринимателях. Наши герои расскажут, с какими трудностями столкнулись и какие ошибки успели совершить на своем пути. А главное, как смогли выбраться из затруднительных ситуаций.
Этот подкаст мы записали совместно с MasterCard. Бизнес-карта MasterCard позволяет легко разделять личные средства и деньги бизнеса, чтобы оплачивать расходы на транспорт, связь и налоги, и при этом не путаться между счетами. С ней вы всегда будете знать, сколько денег направили на дело и сколько у вас еще осталось в запасе.
Сегодня у нас в гостях Варвара Веденеева, основательница сервиса печати фотокниг «Периодика Пресс». Привет!
Всем привет!
Привет! Спасибо большое, что ты к нам сегодня пришла. С удовольствием поговорим про бизнес-периодики и про то, как вообще строить подобный бизнес, какие у вас есть сложности, с чем вам приходится сталкиваться, и главное, как ты как CEO и основатель их решаешь. Давай начнем с того, как вообще, в принципе, ты поняла, что предпринимательство — это твое, и решила заняться каким-то бизнесом. У тебя такая очень известная, в принципе, история. Я думаю, что многие наши слушатели читают твой классный блог в Инстаграм, и не только. И многое известно, но вот именно про вот эту вот составляющую предпринимательскую расскажи, пожалуйста.
В моем случае я не выбирала предпринимательство осознанным способом. Это произошло благодаря случайности, и я ей очень благодарна. Я работала в магазине Trends Brands вместе с Настей Сартан и уходила оттуда спустя 2 года, потому что столкнулась с выгоранием, такой популярный термин последние годы, наверное, для всех. Я решила отдохнуть месяц и после этого начала искать работу. Проходила даже собеседование на дождь, собиралась пойти работать в спецпроекты, но моя бывшая коллега, тоже из Trends Brands, она по согласованию там с Настей Сартан выводила отдел фотопродакшена в отдельную структуру, в аутстаффинг, и предложила мне присоединиться, стать ее партнером и заниматься развитием, искать новых клиентов. Таким образом, я стала предпринимателем.
Но это все-таки не периодика, это было что-то другое, да?
Да, это был мой первый проект в партнерстве с коллегой. Был очень интересный опыт, потому что мы это все делали с нуля и никогда не сталкивалась с таким количеством вопросов. Всегда работала в более-менее крупных компаниях, где есть какая-то структура. Здесь мы были сами по себе, и, в общем-то, та ситуация, когда нужно было зарабатывать себе на хлеб, и ты понимал, сколько ты поработаешь в этом месяце, столько ты себе и заплатишь, а может быть, себе и не заплатишь, потому что будешь выплачивать всем остальным зарплаты. Узнала огромное количество вещей, в том числе и про кассовые разрывы, и про досудебные претензии. Что делать, если тебе не платят? В общем, такую подноготную. Я очень рада, что я с этим столкнулась. Ну, наверное, в том возрасте меня это многому научило.
А что в этом первом проекте не получилось? И какие уроки ты для себя вынесла и потом смогла использовать их в периодике?
Не могу сказать, что что-то не получилось. Проект фотопродакшн Pickles, он и сейчас существует. Я не слежу за этой компанией в соцсетях, но я вышла из бизнеса, и моя коллега, партнер, она осталась отвечать за этот проект самостоятельно. Все как-то живет. Интересный момент, когда мы начали, мы позиционировали себя как люди, у которых есть экспертиза в интернет-торговле, в e-commerce, и мы понимаем, каким должно быть изображение, чтобы оно продавало лучше. Это было, ну, наверное, на заре такого количества онлайн-торговли, которое есть сейчас. Но не всем было понятно, зачем там тратиться, например, на хороший продакшн, зачем нанимать классных моделей и почему там одна съемка может стоить столько-то денег, а не стоить, ну, не знаю, 5000 рублей, как многим казалось. Это же быстро щелкнуть на телефон. И мы отстроились в такое бутиковое агентство. У моего бывшего партнера Светланы, у нее прекрасный вкус и чутье во всем, что касается моды и видения и креативного дирекшена на съемках. Но в тот момент я чувствовала, что мне очень не хватает в этой работе определенной технологичности. Я постоянно приходила с какими-то идеями, что, может быть, мы будем делать какое-то медиа. подкаст, или, может быть, мы будем делать какой-то сервис, может быть, мы будем снимать товары 10 разными способами и загонять людей, и проводить какие-то тесты, и мы выявим, для какого товара, как лучше снимать, чтобы его купили, например, девушки такой категории или мужчины такой категории и так далее. И у меня какая-то уже одержимость появилась стартапами и технологичностью. В этот момент в моей жизни появилось предложение заниматься периодикой. Я первые полгода пыталась совмещать, и, в общем-то, потом поняла, что я делаю свой выбор в пользу периодики, потому что это, с одной стороны, что-то ламповое, которое касается там полиграфии, физического продукта, который я могу подержать в руке. Но, с другой стороны, это все-таки мобильное приложение, сайт и технология, которая позволяет там, из собственных фотографий за 2 дня сделать фотокнигу.
Расскажи нашим слушателям, как появилось это предложение. Там же тоже была какая-то интересная случайная история через твоего знакомого.
Какая хорошая осведомленность. Да, я люблю об этом говорить, что, с одной стороны, я считаю себя достаточно целеустремленным человеком и компетентным во многих областях. С другой стороны, есть какие-то вещи вроде везения и счастливых случайностей и рекомендаций, которые одни люди дают другим людям, и поэтому все это так произошло. Я не могу сказать, что я верю в такую историю, что вот бейся лбом и пробей эту стену, да, биться нужно лбом в определенную стену, желательно в определенное время.
В правильную стену.
Да, в правильную стену. У меня есть друг, которого я знаю много лет, и это кофаундер приложения Endle, которое сейчас подняло 5 миллионов долларов, и вообще это одно из самых любимых мной приложений. Приложение для не для медитации, но для того, чтобы sound environment он создает для того, чтобы можно было немножко уединиться в этом шумном мире. Олег тогда имел уже отношения с венчурным фондом Impulse Ventures по своему другому проекту. И у Impulse была идея инвестировать в нечто подобное совместно с еще одним третьим партнером, который как раз занимается полиграфией на российском рынке. И они начали эту идею обсуждать и предложили Олегу, потому что у него также была студия мобильной разработки, взяться за это. Но им нужен был SEO, который сможет все это сделать. И тут у Олега просто всплыло мое имя. Опять же, там с Кириллом Беловым, это управляющий партнер Impulse Ventures. У меня оказалось определенное количество нужных людей в общих друзьях на Фейсбуке, да, которые, ну, вероятно, дали ему позитивный фидбэк, какие-то рекомендации, потому что я всегда видела в фильмах, как происходит вот этот унизительный питч за 30 секунд, типа, почему я должен дать тебе деньги?
Elevator pitch.
Elevator pitch, да.
Успей.
Вот, в нашем случае такого не было, то есть я приехала, я познакомилась с ребятами в переговорке, мы пообщались. Потом через, наверное, неделю-две я еще раз приехала уже с подробным планом, как я вижу этот проект, как я хочу запускать, продвигать, какой у меня там маркетинг-план, стратегия. Они одобрительно покивали головой, дали мне деньги, чтобы я открыла ООО. И, в общем-то, помогали вести меня до сделки, до того, как Impulse дал мне инвестиции. Мы сразу начали заниматься разработкой мобильного приложения. И это была главная ошибка номер один.
Почему?
Потому что мобильная разработка — это очень непросто, и это дорогостоящий процесс, и мы делали его полностью с нуля, не имея в голове четкой структуры, что мы хотим увидеть на выходе. И сейчас я бы сказала, что здорово запуститься с каким-то MVP, пусть это будет веб-версия, и после этого уже приступать к мобильной разработке, потому что после того, как мы запустились, а это было 5 лет назад, представляете, у меня в ноябре 5 лет компании, и никогда так долго нигде не работала, как сама с собой. После того, как мы собрали первый фидбэк с наших пользователей, получили обратную связь по тому, как что-то неудобно или интуитивно непонятно в мобильном приложении, мы начали переделывать всю структуру. Ну, фактически мы его немножко перепилили. Сейчас у нас разрослась линейка, и мы проходим такой же уже болезненный процесс, потому что мы стали больше, продуктов стало больше. Поэтому, памятуя свой же опыт, у периодики появились маленькие дочерние предприятия. Год назад мы запустили проект, посвященный молодым родителям, он называется «Детская». И там готовые детские альбомы для того, чтобы фиксировать первый год жизни, первые 5 лет жизни, дневник беременности, потому что очень много было таких запросов от пользователей периодики. Мы уже запустили веб-версию, и пока у нас даже нет в планах делать мобильное приложение, мы как раз шли по методе Lean Startup, то есть мы выкатили один продукт, посмотрели, как его заказывают, собрали обратную связь, переделали продукт, дополнили сайт, и мы постоянно на связи с пользователями. Вот, а в этом году я давно вынашивала идею кулинарного проекта, и мы в ноябре лончим проект Recipe Cards, картотека рецептов, где можно будет вместо привычных нам кулинарных книг, которая очень много весит, и она большая, тяжелая и дорогая, и обычно из этой книги ты там 4 рецепта используешь, печатать именно то, чем ты планируешь пользоваться. В общем, все, что можно распечатать, должно быть распечатано удобно и использовано в быту и хорошо выглядеть.
Насколько я знаю, ты не раскрываешь свою долю в компании, а можешь рассказать, какие KPI перед тобой поставили инвесторы?
У нас каких-то там мега-секретов нет. Мы в самом начале договаривались на историю с тем, что я прихожу под презентацию, под идею, у меня нет ничего. Я не вкладывалась там своими деньгами, я вкладывалась своим временем. Раз в год у нас происходит протокольное собрание собственников, где мы ставим планы на следующий год. И соучредители, конечно, ну, мне просто невероятно с ними повезло. Я вот сейчас училась в стартап-академии и слушала, как бывает, какие вообще бывают истории там от своих одногруппников, от преподавателей. И я просто думаю, какое счастье, что очень адекватные люди, с которыми все можно гибко обсуждать. И опять же, там в разные периоды моей жизни, вот сейчас у меня ипотека, и поэтому мне важны, так сказать, в большей степени деньги здесь и сейчас, нежели какие-то деньги там через 5 лет. Вот этот, как сказать, зефирный тест, он, мне кажется, не всегда одинаково проходит с людьми. Соответственно, мы каждый год ставим какие-то цели на следующий год и обсуждаем бонус, доли и так далее. Здесь тоже там не все так однозначно. Я сейчас думаю так, что от количества процентов номинальных моей доли моя мотивация, она не сильно изменится, потому что я делаю этот проект 5 лет с нуля, и я вкладываю в него всю душу, и я очень люблю это дело, я считаю его на 100% своим, а те партнеры, которые у нас есть, они, конечно, очень сильно выручают нас и доверием, и своей экспертностью. Мы в прошлом году как раз обсуждали иностранные рынки и хотели попробовать Германию. У нас уже какой-то вот второй раз созревает эта мысль, но вот коронавирус внес, так сказать, свои коррективы. И мы сориентировались и решили, что ну раз мы не будем запускаться в Германии в этом году, то мы тогда стартанем кулинарные карточки, потому что ну, давно эта идея зрела, но ну, не хватает как бы у команды рук на все.
А давай про команду поговорим. Мне кажется, у вас такой сервис, который вот очень про эмпатичность и про людей. Как вообще, в принципе, ты подбирала команду? И какие, может быть, ошибки совершила или вынесла какие-то уроки из того, какие люди нужны были в этом бизнесе и как их правильно было набрать?
Мне очень повезло с тем, что я веду свой блог, где я транслирую определенные свои ценности и пишу о компании, поэтому, когда мы ищем кого-то в команду, я могу использовать этот ресурс своей социальной сети, своего социального капитала для быстрого поиска людей. Сейчас мы, например, искали единственный человек, которого мы не смогли найти через мои социальные сети, это разработчик. Для этого мы обратились к помощи профессионалов. Все остальные люди, они чаще всего либо подписаны на меня, либо это друзья тех, кто на меня подписан. Для меня самое важное в сотруднике. Это, безусловно, зависит тоже от должности, которую он занимает, и от рода деятельности. Но, на мой взгляд, важно, чтобы нам всем было комфортно. То есть какое-то такое сочетание личных качеств и профессионализма, чтобы было комфортно и удобно работать плечом к плечу. Чтобы мы друг друга усиливали, дополняли, да, и не входили в какое-то контрпродуктивное настроение. В общем-то, так и есть. Не знаю, как правильно измерять текучку в компании. То есть мы пока что только расширяемся, и скорее новые люди к нам приходят. Ну вот одна сотрудница на самых там первых порах, она с нами проработала 2 года, и она выгорела. Она как раз занималась поддержкой пользователей, обработкой заказов и социальными сетями. Я сейчас, конечно, понимаю, какая это колоссальная нагрузка. Эти люди, они обязательно должны отдыхать. Они должны отдыхать до сезона, после сезона высокой загрузки. Их должно быть несколько, чтобы они могли просто иногда отключиться. И мы иногда обсуждаем как раз историю про, может быть, вахтовый метод, что работать там сутки через двое, просто чтобы иметь возможность два дня не открывать никакие гаджеты, не проверять, не быть на связи. Такая вот роскошь. Все остальные люди ценностно подбираются. То есть мне, опять же, пандемия немножко внесла коррективы. Мы сейчас ходим в офис в свободном режиме, но люди ходят в офис, потому что им нравится ходить в офис. То есть вот я сейчас была в офисе, он был полон людей. У меня девочки сами инициировали там ревизию всего. У нас в офисе накапливаются иногда образцы, полиграфические какие-то пакеты, подарки и так далее. Вот мы вынесли, не знаю, 5 мешков мусора.
А насколько в вашем бизнесе важно встречаться очно и обсуждать, работает ли для вас аутсорсинг и вот эта вот удалёнка, которая нас тут всех внезапно настигла?
До пандемии я думала, что это важно. То есть мы, в общем-то, ходили в офис. Если там, окей, кто-то приболел или не хочет идти в офис, ничего страшного, но по умолчанию мы встречались в офисе там в каком-то режиме, чтобы с 12 до 5 или там с часу до 5 большинство людей приходило и пересекалось друг с другом. Но мы отработали в марте. Я разрешила всем сидеть дома, даже до официального объявления самоизоляции, чтобы никто в метро там лишний раз не ездил. И до, наверное, июля все работали из разных точек. То есть я такой по Инстаграму видела, кто где там. В Сочи, в Питере, в каких-то других городах, в Махачкале. Просто все работают оттуда, и это не сказалось на показателях эффективности. То есть люди делают свою работу. Где они ее делают, откуда? В общем-то, какая разница, если работа делается? Ну, у нас есть ряд созвонов, у нас есть планерки, и ну, на планерках важно всем присутствовать, чтобы мы могли там сверить цели на неделю, там, на месяц, друг друга подстраховывать по ним. Поэтому сейчас, вот после пандемии, действительно было принято коллективно решение о свободном посещении офиса, и я, в общем-то, не забираю свое слово назад.
Мне кажется, просто мы поняли, что вот для Forbes, поскольку у нас такой творческий коллектив и продукт креативный, мы поняли, что нам все-таки нужно собираться и как-то подпитывать друг друга энергией не только в Zoom, но и лично. Потому что когда ты делаешь какой-то креативный продукт, мне кажется, это важно, когда общаешься с коллегами, с людьми.
Да, я согласна полностью. Наверное, я это не учла в своем прошлом ответе. У нас все-таки есть правило собираться в офисе по пятницам или в какой-то еще один день по договоренности, чтобы мы синхронизировались и чтобы наша коммуникация она не истончалась. То есть важно видеть этих людей, смотреть им в глаза, шутить, разговаривать и все такое.
Вот ты сейчас косвенно назвала плюсы публичности фаундера. У тебя, по-моему, больше 20 тысяч подписчиков в Инстаграм твоем личном.
53.
А, 53. Извиняюсь, как я уменьшила. И это твой канал, через который ты можешь искать себе людей в команду. А если о минусах говорить, какие там будут минусы?
Да, минусы сейчас есть. Прям на днях посмотрела фильм документальный «Social Dilemma». Он есть на Нетфликсе. Как раз затрагивает темы того, что искать одобрение своих соплеменников. Это важно, это в наших инстинктах, потому что одиночество равно смерти, это в нашем там рептильном мозге. А нравится одновременно 53 тысячам людей — это огромный стресс. Неважно, 53 тысячам или тысячи человек, когда ты выходишь в социальные сети, ты всегда на виду, и дальше это зависит от среды. Есть более токсичные среды, да, или менее токсичные среды, и эти вопросы, они, конечно, я думаю, сейчас будут всплывать на повестке и вообще обсуждаться. Мне вообще сейчас кажется, что вопросы этики, взаимодействия в интернете, вопросы доступа к big data, к нашим персональным данным, они будут муссироваться, потому что это очень важные вопросы, и там очень много неясных моментов, касаемых этики. Что касается лично моих минусов. Я настаиваю на том, что моя личная страница — это моя личная страница меня, как Варвары Веденеевой. Несмотря на то, что у меня написано место работы, это, тем не менее, является моей личной страницей. И в ней я могу не отвечать на рабочие вопросы в нерабочее время. В ней я могу высказываться на какие-то темы и не быть зашеймленной за что-то, что потом будет приплетаться к работе. Эти вещи, они меня немножко триггерят и смущают, когда кто-то где-то в публичных дискуссиях может вынести что-то, что касается моей личности, да, то есть какой-то переход на личности, вынести в профессиональное поле. Мне кажется, очень важно отделять одно от другого. И если быть, ну, конечно, там совсем откровенной, то Да, когда приходят какие-то рабочие вопросы в Инстаграм, там, в субботу ночью, я могу быть где-то с друзьями, я человек, я расстроюсь. То есть если мне кто-то напишет, что ему не доставили заказ или что-то пошло не так, и человек пишет мне об этом в субботу ночью, и не смогу, ну, как-то быть роботом, и я прочитаю, я отвечу на это в понедельник утром. Вот, я начинаю это, там, например, пересылать кому-то из своих коллег, и я уже чувствую себя виноватой за то, что я вторгаюсь уже в личное пространство своей коллеги, которая тоже, например, отдыхает в нерабочее время. И я очень надеюсь, что в какой-то момент появится техническая возможность это регламентировать. Например, настроить чаты, что если мой друг мне пишет в 11 вечера, это классно, если мне кто-то кота смешного присылает, тоже там не по рабочим вопросам, окей, но рабочие чаты, они все должны быть как-то там, не знаю, я хочу их читать только в рабочее время, когда я свежа и настроена на продуктивность.
Да, это, кстати, было бы классно. Я тоже не могу, если мне приходит сообщение в чат, я сначала себе так буду говорить, так, нет, я не буду его читать, сегодня суббота, точно не буду, и вообще у меня сегодня день рождения, отмечаю, не буду я это читать. Но в итоге я потом читаю и начинаю уже писать другим коллегам, если они тоже должны участвовать в этой коммуникации. И вот в эту субботу Настя меня уже просто отправила и сказала: Лер, иди и уже отмечай свой день рождения и выходи из этих чатов. Да, поэтому я тоже согласна, это было бы очень круто, если бы можно было поставить такую функцию, которая бы скрывала эти уведомления до понедельника.
У меня раньше было правило, что Telegram для рабочих переписок, а WhatsApp для личных, но... как бы недолго.
Все сломалось.
Да, все сломалось, к сожалению.
Мое личное ощущение, что проблема здесь в том, что когда ты относишься к своему делу как не просто к работе, а к чему-то важному в своей жизни, то, что занимает действительно важное место, очень сложно это отделять. Потому что вот у меня тоже, например, я очень люблю свою работу и отношусь к ней не как к чему-то, что принадлежит владельцу бизнеса, а как к чему-то своему, к своему продукту. И действительно, в какие-то моменты ты понимаешь, что ты просто не можешь переключиться, потому что очень сильна эмоциональная связь с тем, что ты делаешь.
Да, я согласна. С одной стороны, мне кажется, что это признак психологического здоровья, да, что ты любишь то, что ты делаешь, и это здорово. Но опять же, все-таки это должно быть как-то регламентировано. Я очень не хочу превращаться там в руководителя, который инициирует вот эти субботние переписки, но в таком случае я должна быть тем рубежом, дальше которого это не выходит. И тоже у меня была такая практика, не всегда я успеваю это сделать, когда можно сообщение отправить в Телеграме, там можно поставить, чтобы оно пришло в понедельник в 9 утра.
Ого, да, я не знала про такую функцию.
Отложенная отправка сообщений, но я тоже не всегда это успеваю. Мне бы, конечно, тоже хотелось, чтобы пользователи, которые столкнулись с каким-то фидбэком, тоже понимали, что, ну, скажем так, буду честной, да, есть безотлагательные ситуации и сервисы, там, наверное, в том, что касается поддержки заселяющихся в отель, медицины, каких-то экстренных ситуаций, безусловно, важно быть 24/7 на связи, но мы печатаем фотокниги, и если проблему можно решить до 8 вечера, ее возможно решить, ну, там, в 11-12, то есть мы в любом случае завязаны на подрядчиков, которые все равно работают по графику, курьерская служба, любые вещи там тоже упираются в график, то есть мы не сможем никогда это решить, и я тоже не всегда понимаю, ну, почему пользователи, например, ждут до 11 вечера субботы, чтобы об этом написать не в рабочее время до, не в рабочее время после, а вот я думаю отчасти тоже, не знаю, в ближайшие 5 лет исследования эмоционального интеллекта и внутренности нашей головы, они внесут огромное количество ясности того, что с нами происходит из-за интернета и всех этих технологий и социальных сетей, что это просто будет более подробно изучено. И, возможно, появятся какие-то решения. Потому что иногда мне кажется, что люди сублимируют какой-то свой, может быть, плохое настроение, какое-то расстройство, которое произошло у них вне контекста получения услуги, да, они могут быть слишком эмоциональные, жесткие в высказываниях в сторону, там, не знаю, какого-нибудь курьера или менеджера или еще кого-то.
Ты упомянула подрядчиков. Насколько я знаю, у вас нет собственного производства и службы доставки. Расскажи, пожалуйста, как строилось ваше сотрудничество и как вы вообще перестраивали это сотрудничество, когда вся страна сидела по домам и все было очень сложно, и только курьеры ходили по улицам Москвы.
Мы пробовали 2 курьерских службы, остановились в итоге на одной из них, которая делает нам и фулфилмент, и у них очень налаженный процесс обзвона пользователей, и мне очень нравится, что у них вежливые курьеры, они в форме, вежливые операторы колл-центра, то есть они достаточно helpful, хотя это крупная курьерская служба, и возникают, конечно, с ними нюансы, что если нужно решить какой-то вопрос, то нужно там через 5 звеньев кого-то разыскивать, это не так просто, как когда это небольшая курьерская служба, и у тебя есть там мобильный телефон руководителя. Наш подрядчик по печати — это наш ключевой партнер. У нас их было несколько. Это наша, наверное, четвертая итерация с подрядчиком, и сейчас мы вместе более 2 лет. Я бы сказала, что я инвестирую в эти отношения, я ставлю на них. Я очень хочу придумывать новые продукты и делать наш сервис самым классным. И не хочу ездить на производство и сидеть разбираться, что там идет не так. К сожалению, пока так не получается. При этом я понимаю, что есть, наверное, в производственных сферах agile подход, Scrum — это не расхожий язык. Им очень сложно использовать эту методологию в работе. И вот мы, или там Lean методология, да, и мы постепенно лоббируем какие-то наши методы, интегрируем к ребятам. Иногда получается, иногда это идет так со скрипом. Мне очень понравилось, когда мы были в Германии в командировках, мы ездили, смотрели производство тоже, как в качестве подрядчиков основных, и мне очень нравится, что несмотря на то, что это немцы, у которых на производстве просто стерильно, и там все в одежде форменные, и там так красиво, как в магазине Муджи, там все равно есть какие-то вещи, типа стеллажи, на которых висит фиолетовый кабачок, и там какая-то тележка с фиолетовым кабачком, чтобы даже если ты немец, который вырос в культуре соблюдения регламентов, ты все равно не мог ошибиться и совместил фиолетовый кабачок с фиолетовым кабачком. Или там тележка с розовой табличкой, на которой написано «пятница», значит, все заказы отгружаются с этой тележки в пятницу. Меня это так впечатлило. И когда мы обсуждаем это с ребятами, они говорят, ну мы же там не дураки, зачем нам делать такую разведку?
Если в целом говорить про эту ситуацию, с которой столкнулся весь мир, как ваш бизнес пережил пандемию, с какими трудностями столкнулись, что вообще было с вашими заказами?
Так как у нас интернет-компания, интернет-компании кризис не так сильно затронул. У нас, конечно, не товары первой необходимости. И,
не гречка, да.
Не гречка, да. В первую неделю, когда пошли эти новости, у нас просто было очень сильное проседание, как никогда, наверное. Но со второй недели, наоборот, люди самоизолировались, и у наших клиентов прям появился даже запрос на какую-то эмоциональную подпитку, которая дает ностальгия. Поэтому они сели разбирать семейные архивы, там, возможно, отпуска. И когда ты собираешь фотокнигу, ты еще раз проживаешь, на самом деле, эти эмоции из отпуска, потом ты это пересматриваешь или ты это кому-то даришь. Я сама там во время самоизоляции кому-то отправляла, ну что там можно было заказать. Кто-то там любит эклеры, кто-то любит цветы. Вот, в общем, друг друга как-то подбадривать, потому что очень тяжело, когда не видишь любимых людей.
Скажи, а ты ждешь вторую волну? И если ты в нее веришь, то как вы готовитесь к этому?
Веришь ли ты во вторую волну?
Наш предыдущий герой сказал, что он не верит во вторую волну, и что все у них будет отлично.
Что будет, то будет. Ну, что в наших силах? В наших силах носить маски, мыть руки и соблюдать меры предосторожности. Это то, что можем делать мы с сотрудниками. Конечно, если будет, будем смотреть. Во время первой волны очень быстро все сработало. Ребята из производства, мы с ними до этого общались в преддверии вообще всех этих историй, опираясь там на опыт Европы, что типа, ребят, такое может произойти. Насколько у вас там готов штат? Что мы можем сделать? Как нам к этому подготовиться? И ребята на производстве, они тоже там как-то решили эти вопросы. То есть они там разделили людей на смены. Мы печатали не каждый день, как мы обычно это делаем, а печатали несколько раз в неделю, исходя из смен, чтобы часть людей не пересекалась с другой частью людей, и все ключевые сотрудники на производстве были продублированы. Мы готовы, в принципе, к тому, чтобы работать удаленно из дома, в этом нет проблем, в этом, ну, то есть это решаемо.
А оптимизировали как-то расходы компании? Вот от чего пришлось совсем отказаться в этот период?
У нас нет каких-то таких расходов вроде дорогого офиса. У нас маленький офис, и я думала о том, чтобы снять офис побольше в начале этого года, потому что были планы на рост числа сотрудников. Мы действительно немножко подросли, и полностью мы в офис не влезаем, очень шумно. Но сейчас никто не ходит в офис, ну, на постоянной основе, поэтому в этом тоже нет необходимости. Каких-то таких расходов не необходимых у нас нет. У нас как-то все так по минимуму. Как я шучу, у нас пока нет массажиста и психолога штатного.
И бара со смузи. Расскажи, какие каналы продвижения в основном вы используете для раскрутки?
Мы работаем с ремаркетингом, мы работаем с рекламой в блогах. Мы не делаем контекст, потому что это не совсем наша история, в моем представлении. То есть мы здесь никогда не сможем побить людей, крупных полиграфистов, которые дают там самую дешевую цену. В общем-то, в какой-то момент я как-то так нас отстроила в плане того, что вот мы премиум-сервис фотокниг. То есть у нас красивые переплетные материалы, дорогие дизайнерские бумаги, красивая коробка и так далее. И поэтому у меня даже нет желания соревноваться с кем-то в том, что мы можем дешевле, дешевле, дешевле. Я даже не хочу идти по этому пути. Мы очень активно работаем с аналитикой. Постоянно у нас одновременно крутится. Но это в том, что касается вот перформанс-маркетинга, диджитал-рекламы. Здесь действительно нужно быть во всеоружии, работать с профессионалами и при этом быть в курсе всех технологий, что происходит, какие апдейты Facebook и Instagram выкатывают. Работаем с лук-алайками, постоянно тестируем новые базы, новые аудитории и что-то, что работало в один месяц, в следующий месяц, например, перестает работать. Поэтому в данном вопросе пока нет возможности, что вот ты там нашел какую-то одну золотую жилу и в нее бьешь. Опять же, там ремаркетинг, он тоже не всегда хорош. То есть какие-то вещи, которые работали там в прошлом, в позапрошлом году, 3 года назад, они просто теряют свою актуальность сейчас, сегодня. То же самое там, в рекламе с блогерами. С одной стороны, 3 года назад это был очень эффективный инструмент, а сейчас при том количестве скама, который происходит в Инстаграме, это теряет свою эффективность, и поэтому мы, например, в большей степени тратим время на подбор людей, с которыми мы хотим сотрудничать, на ведение переписки с этими людьми, потому что это тоже не происходит молниеносно, чем на то, чтобы делать ковровую бомбардировку, что там отправить продукт 100 людям, у которых есть 10 тысяч подписчиков.
Ты рассказывала много раз и в своих личных аккаунтах, в том числе, что не любишь историю со скидками, акциями. Расскажи, пожалуйста, почему? И почему ты лично это не любишь? И, может быть, это не работает в вашем бизнесе?
Настя, смотри, вот ты заходишь в магазин, видишь, что сапоги стоят 50 тысяч рублей. И ты думаешь, какие хорошие сапоги, они мне нравятся. И ты ходишь с этой мыслью, а потом ты купила эти сапоги, а твоя подруга купила их за 30 или за 20 или за 10 по какому-нибудь купону. Что ты в этот момент почувствуешь?
Обидно.
Обидно? Почувствуешь, что тебя обманули или что ты облажалась? Это какой-то дополнительный
стресс.
Стресс, какая-то эмоциональная нагрузка, и мне вот так это все не нравится. Я когда сама хочу что-то купить, и я думаю, я так не хочу тратить силы. Я уже нашла сапоги, вот я их выбрала, они мне нравятся. Вот что я сейчас должна ресерчить интернет в поисках, там, промокод, где купить, где заказать, там, сям и так далее. Это какое-то дополнительное количество усилий. Я живу в мегаполисе, я сталкиваюсь со стрессом, я хочу просто отдохнуть. Я не хочу там решаю какую-то проблему, типа, где заказать рыбу, где заказать хлеб, где заказать сапоги, фотокниги. Я даже не знаю, с каким количеством вообще сервисов и принятия решений мы сталкиваемся за день, и ты еще должен мониторить, а где там промокод, скидка. Более того, вот я слушала курс про дофамин, называется «Здоровый дофамин». И подобные истории, они выжигают наш дофамин, они взаимодействуют с нашими рецепторами, счетчик countdown, да, что типа до конца акции осталось 3, 2, 1, успей только сегодня, тебя это тоже подстегивает, то есть ты начинаешь испытывать стресс, и из-за этого ты совершаешь импульсивные покупки, которые потом лежат. Я сейчас просто занимаюсь расхламлением в очередной раз дома, и я не очень импульсивный человек в покупках. То есть я уже давно потребляю осознанно, если так можно выразиться, и все равно я нахожу какие-то вещи, которые есть. И две цели я преследую. Первое, это красиво звучит, я не хочу стрессовать дополнительно наша аудитория девушки. Я просто не хочу девушек, которые им и так хватает стресса, расписание, брови, маникюр. Я уж не говорю о том, что нужно готовить, гладить, стирать и так далее, читать, развиваться. еще, чтобы они там думали, когда будет акция, дроп, успею купить и так далее. Ну, зачем это нужно? Вот, а вторая цель, я самой себе снимаю весь этот геморрой по управлению акциями, скидками, подарками. Вот у нас есть себестоимость, у нас есть наценка, которая включает нашу маржу, чтобы наш бизнес мог существовать, быть рентабельным, и у нас были деньги на реинвестирование, на развитие. И заигрывать с этими скидками, акциями, подарками, то есть я каждый раз буду у себя воровать. Более того, ну, работает такое правило. Если ты что-то покупаешь дешевле или очень дешево от этой цены, тебе будет сложно в следующий раз заплатить полную цену. Никогда ты ее не заплатишь. И то, что я читаю, то, что я наблюдаю за подобными сервисами или сервисами в смежных сегментах, люди ждут скидок. То есть если ты один раз купил что-то, ты не будешь после этого покупать за полную цену. Это факт. С обратной стороны, бизнес, когда он увидел, какое количество у него произошло сделок, какое количество было заказов и продаж, он не захочет в следующем месяце иметь меньше. Поэтому он сделает еще раз скидку. И это подсаживание себя на крючок, как это называется, пилить сук, на котором ты сидишь, потому что ты воруешь у себя. Но эта история, опять же, хочу затронуть эту тему, раз уж я к ней подвела, про рост бизнеса. Вот мы с Олей Маркис касались этой темы, я очень Олю уважаю как предпринимателя, и она, ну, вообще говорит, что типа, а кто сказал, что бизнес должен расти x2 или x1,5? Кому он должен? То есть вообще понимаем ли мы, что когда будет расти бизнес, некоторые бизнесы, они, например, начнут терять в качестве? То есть у тебя будет еще больше работы, будет больше жалоб, будет больше штат, а качество услуг, за которые ты так радеешь, оно снизится. Тебе это нужно? Хочешь ли так? В каких-то сферах, наверное, это работает. И возможен рост и масштабирование бизнеса без потери качества. В нашем случае я пока ищу здесь золотую середину, так как я за свою компанию отвечаю своим именем, своей репутацией, и все еще люди могут писать мне в субботу ночью по поводу чего-то, что пошло не так. Такое иногда бывает, то есть вот даже честно вам скажу, да, в полиграфии 1-2% брака — это норма. Иногда закладывают 5, это зависит от изделий. Печатают тираж книг, 5000 книг какого-нибудь автора, у 3% из этого тиража будет что-то там не то приклеено, переклеено, не той стороной вставлено в обложку и так далее. Такое бывает. То есть это, ну, просто особенность бизнеса. Конечно, бывают какие-то внештатные ситуации, которые нужно решать. И я здесь, конечно, очень радею за качество. Для меня так важно, чтобы мы не теряли в качестве. Поэтому я даже не готова к какому-то 10-кратному росту, если я не буду уверена в том, что мы вывезем это на том же уровне. И мне будет не стыдно за это говорить. Это, наверное, вопросы принципов, потому что, ну вот, я просто вот сейчас училась в Сколково, в стартап-академии, и мы тоже поднимали эти вопросы. Вот, например, там мои одногруппники, они мне говорят, я туда пошла с проектом 365 дан, чтобы с монетизацией разобраться. Они мне говорят, а что ты просто не сделаешь лендинг, просто там что-нибудь прикрути и покрути рекламу на какую-то несуществующую услугу. Я им пытаюсь объяснить, что типа, да так не работает, потому что я делаю этот проект много лет, у меня есть доверие аудитории, это самое ценное, что я могу заработать. Это мой такой огромный ресурс. Я отвечаю за этот проект своим именем. Я не хочу быть человеком, который вот дает обещание, а потом это не выполняется. То есть это же уничтожает и авторитет, и доверие. Возможно, в случае анонимного бизнеса это возможно, но я просто не могу себе этого позволить. Я пока не представляю, как это делается.
Расскажи еще про особенности масштабирования этого вида бизнеса, скажем так.
Это хороший вопрос. Когда я искала вообще обзор рынка фотокниг в России, я не могла найти никакие классные, адекватные цифры, которые бы меня удовлетворили. Так как игроков не так много, что мы делаем? Скажу это публично. Практически у всех сквозная нумерация заказов, поэтому мы регулярно делаем заказы у конкурентов и знаем, у кого сколько заказов по рынку. И это здорово, челлендж, потому что есть проекты, которые мне искренне нравятся, и я рада, что они на плаву, и я рада, что я вижу динамику роста. Не буду говорить громких слов про то, что я не верю в конкуренцию, но я не разделяю мнение о том, что нужно выиграть друг друга с этого рынка. Я считаю, что я вижу вообще, в принципе, рынок потребления в Москве и в России, он растет, он расширяется. То, что мы делаем, в общем-то, когда я пришла в переговорную импульса, я вообще не знала, что есть фотокниги. Мне кажется, люди в этой переговорной, кроме человека из полиграфической индустрии, тоже не знали, что есть фотокниги. Мы никогда их особо не заказывали. И все люди в моей команде, мои сотрудники, которые присоединялись ко мне, они тоже говорили, что они не знали про фотокниги до периодики. Из чего я делаю вывод, что, наверное, конечно, есть какой-то рынок фотокниг, но он просто вот не зашел. Я просто не знаю, слышали ли вы про фотокниги до периодики.
А мне вообще тогда казалось, что, знаешь, спала вот эта популярность. Вот раньше были фотоальбомы, да, и мы там все печатали фотографии и делали это фотоальбомы, а потом, когда пошли цифровые фотографии, все про это как-то просто в один момент забыли, и вообще даже не было желания печатать фотографии.
Все стали хранить их в Инстаграме.
Да-да-да. А потом, вот, кстати, да, мне кажется, я с периодикой уже узнала о фотокниге и подумала, что мне снова хочется распечатать что-нибудь на память.
Хотя подобные продукты, то есть печать фотокниг и цифровых фотографий, они существуют на рынке там, 10 лет, иногда 15 лет некоторым компаниям. Мы просто про них не знаем. И вот то, что я делаю в периодике, наверное, я немножко расширяю рынок за счет того, что я нативно рассказываю новым группам лиц и расширяю целевую аудиторию потребителя данных услуг. Так что можно ли назвать это масштабированием? Отчасти да, но я свою целевую аудиторию, это, кстати, тоже к вопросу про продвижение. Сейчас, когда алгоритмы Facebook и Instagram стали еще менее предсказуемыми, а ставки за покупку выше, мы, конечно, в большей степени переключаемся на контент-маркетинг, на партнерский маркетинг. И вот у нас в офисе написана такая наша глобальная задача, что периодику знают 1 миллион человек. Везде, куда бы я ни пришла, я хочу видеть наши продукты. И мы над этим работаем, потому что это звучит достаточно измеримо. Ну, то есть вот я сюда прихожу, здесь еще не лежит фотокнига периодики. Я делаю себе галочку и думаю, надо охватить, так сказать, вот этот район, пообщаться с компаниями и так далее, и так далее. И, к слову, у меня тут недавно был... Это потрясающе. У меня был ужин в ресторане «Горыныч» с моими коллегами. Мы собрались, я поворачиваю голову, а за нами сидит столик. Молодой человек дарит девушке нашу фотокнигу.
Мы сидели...
Да, мы сидели, я такая, как будто бы это нанятые актеры для того, чтобы я казалась более убедительной в своих планах. Я кайфую от таких ситуаций, то есть это потрясающе, это меня просто очень-очень воодушевляет. Я просто хочу, чтобы в любой раз, когда я прихожу в какой-нибудь ресторан, это происходило. И опять же, там, наши планы по развитию, наши планы по масштабированию, диверсифицировать в разные. Мы очень хорошо знаем нашу аудиторию, поэтому прислушиваемся к тому, о чем они нас просят. И у нас появилась детская, именно исходя из запросов молодых родителей, и появился кулинарный проект, и кто знает, что еще. Я бы хотела, возможно, каждый год что-нибудь запускать новое.
Расскажи, кто твои клиенты?
Это девушки. На 92% это девушки. Я бы здесь не брала крупный мазок, что девушки 25-45. Просто очень-очень разные. Это те, кто печатает альбомы после свадьбы. Это те, кто печатает альбомы после путешествий. Я бы сказала так. Вот у нас внутри есть наше внутреннее определение нашей целевой аудитории. Это осознанные гедонистки.
Отлично звучит.
Да, то есть это девушки, которые, они, если будут заказывать цветы, они купят там не хризантемы желтого цвета, не хочу никого обижать, если вдруг это чей-то любимый цветок, да, а они, в какой-нибудь еще, знаете, розовой блестящей бумаге, и бабочка там будет сидеть. Они скорее будут покупать эвкалипт или какие-то там цветы замиксуют, будут баловать себя интересными сладостями, эклеры какие-нибудь или еще что-то, да. Они не хотят просто поехать в отель all-inclusive, да, они хотят каких-то впечатлений, они хотят красоты, они хотят чего-то там, не знаю, необычного, чего они еще не видели. Они принимают ванну со свечами, им нравится, то есть, я не знаю, это те, кто декор для дома покупает, возможно, они любят домашние растения. То есть вот кто-то, кто хочет из чего-то обычного сделать что-то чуть более красивое, мне кажется, это мы с этим человеком на одной волне говорим.
Не массовый, в общем.
Ты затронула свой второй проект 365, да? Насколько я знаю, этот проект родился из твоего хобби. Расскажи, как ты на нем зарабатываешь, если там кто-то еще из наших слушателей об этом твоем проекте не знает.
365 дан — это бесплатные чек-листы и печатные ежедневники, которыми занимается Альпина. Я выступаю автором, Альпина их издает, они продаются во всех магазинах. Я получаю с этого роялти как автор. И за прошлый год я получила очень приличную сумму роялти. Я просто в шоке была. То есть я рассчитывала, что я получу, ну, типа, 100 тысяч рублей и пойду куплю себе сапоги. Ну, условно. Но я получила больше. Я получила почти миллион.
Ничего себе.
Да, то есть я просто... Это, ну, за календарный год, то есть это там на два транша было разбито. И я начала к этому относиться серьезно, что ли. То есть я, ну, под впечатлением, я понимаю, что люди покупают что-то, что меняет их жизнь, а я делаю что-то важное, и я должна находить на это время, потому что это что-то важное. И к тому же это время справедливо оплачивается. То есть это тоже такой момент, потому что когда ты получаешь за это, там, не знаю, 100 тысяч рублей в год, да, то есть это типа 8 тысяч рублей в месяц, ты думаешь, типа, блин, я лучше не буду ничего делать, я лучше отдохну. Но когда это оплачивается таким образом, конечно, ну, невозможно это не делать. Я привлекла сейчас в проект директора по развитию, и весь август и сентябрь передавала ей дела и какие-то коммуникации, которые были мной там инициированы. И я, конечно, сейчас в восторге. То есть мне так сложно дается делегирование, особенно проектов, где я выступала как идеолог, как инициатор, который, возможно, там ассоциируется с моим именем. И я сейчас удивляюсь тому, как директор по развитию быстро подхватывает все и делает. Я успеваю только оплачивать счета, которые она выставляет и пересылает, и вижу какие-то результаты. Мы там запустили карточки для заботы о себе, мы сейчас выпустим тетради для саморефлексии. Это, кстати, потрясающая штука, то есть как бы я иногда читаю, я работаю над собой, я читаю книги по саморазвитию, но фишка этих книг не в том, что ты прочел их, а в том, что ты выполняешь упражнения, которые есть в этих книгах, это самое ценное. Но все обычно забивают на эти упражнения. Если ты что-то такое будешь делать каждый день в течение месяца, твоя жизнь изменится. Если ты будешь хоть за чем-нибудь наблюдать, за тем, что ты ешь, что ты думаешь, что ты чувствуешь, ну, какой-то один аспект выбираешь и просто следишь за этим, это уже приносит сумасшедшие результаты. Вот, так что мы там по трем темам скоро выйдут эти тетради. И наша цель не цель, а мы очень хотим попробовать изменить мир мотивации и работаем над сервисной частью в 365. Мы хотим запустить сервис коучинга по привычкам. То есть это профессиональные коучи, и мне крайне важно, чтобы это были адекватные люди с адекватным образованием, то есть не инста-коучи.
Бизнесмены.
Да. Люди с сертификатом определенного учебного заведения, которые будут помогать нашим пользователям, потому что у наших пользователей уже есть запрос на то, чтобы работать там с привычками. То есть это так же, как когда ты ходишь в спортзал, ты ходишь сам, ты знаешь, как пользоваться тренажерами, но когда ты готов к большему, ты приходишь к тренеру и говоришь, я готов тебе платить, давай на полгода мы с тобой закоммитимся по каким-то там целям, типа кубики на прессе, рельеф и, не знаю, там, пробежать какую-нибудь дистанцию, поднять сколько-то килограмм, неважно, и ты идешь к этому, и именно из-за того, что ты уже нанял себе профессионала, ты платишь ему деньги, у тебя к этому более серьезное отношение, потому что у вас коммитмент. И мы хотим аналогичную историю с привычками затронуть, потому что, ну, привычки, конечно, сильно влияют на формирование личности. И можно, ну, фиксить что-то и таким способом.
В общем, все перерастает во второй полноценный бизнес. Для меня, наверное, последний вопрос. Скажи, если бы ты сейчас начинала бизнес снова, какой бы совет ты сама себе бы дала, вот учитывая весь тот опыт 5-летний в бизнесе и все те ошибки, которые ты совершила, и шишки, которые ты набила, что бы ты себе сама посоветовала?
Не быть к себе слишком требовательной, понимать, что я точно всего не знаю, записать себе вот перед глазами компетенции, которые у меня есть у самой, и выписать все компетенции, которые мне нужны со стороны, и просто не бояться привлекать людей. Проще заплатить какие-то деньги консультанту, там, 10, 20, 30, 50 тысяч, да, потратить на консультации, даже если разных консультантов привлекать и потратить на это 300 тысяч рублей и месяц времени — это неоценимый вклад в себя, в свой опыт, чтобы не набивать шишки самостоятельно. Но это происходит только когда ты трезво оцениваешь свои способности, когда ты не думаешь: «Я сама совсем справлюсь, ведь я совсем разберусь, я научилась в этом Corel рисовать». Это очень нерациональная трата собственных ресурсов. Поэтому здорово вот трезво оценивать и взвешенно свои ресурсы, и там, где их не хватает, просить помощи. Если, там, не знаю, сейчас фокус на запуск и развитие бизнеса, значит, должна быть дома домработница, доставка еды и что-то, чтобы ты просто не тратил свои ресурсы на бэк-офис домашний.
Вы слушали подкаст «Кассовый разрыв», который мы записали при поддержке MasterCard. Всем держателям бизнес-карт MasterCard доступна программа лояльности «Бизнес-бонус». Получайте бонусы за все покупки от 500 рублей и более. Одна транзакция – один бонус. Обменивайте их на предложения и скидки от партнеров. Например, купить и разместить рекламу со скидкой, оплатить такси или купить что-то для офиса. 30 бонусов вы получите уже просто за регистрацию на сайте программы business.mastercard.ru. Ссылку найдете в описании подкаста. С вами были Лера Бородина и Настя Карпова. Всем пока!
В подготовке этого эпизода нам помогал Fragmentum подкаст.